Привітання, виглядіть, я Свобода Преміум, з вами Дмитрий Гурнієв, що празі, а на сувязі со мною з Вільні Валерий Ковалєвський. Привітання, Валерий.
Добрий вечір.
Валерий уже офіційно з'являється представником Світлани Тихановської по міжнародних справах ад четверга, минув літерально один день. Валерий, скажіть, будь ласка, найперше про свою історію опошніх дзьон. Ви зовсім недавно вийшли на волю з крату. Що відбулося і як там ситуація виглядає з того боку?
Дякую за запрошення на гэтую передачу. Сапраўды, 22 лістапада я быў на маршы і быў арыштаваны, затрыманы з супрацоўнікамі АМАПу. Пасля гэтага я правёў двое сутак на Акрэсціна да суда. На суду мне прысудзілі 30 базавых велічынёў штрафа. Ну, трэба сказаць, што мне пашанцавала і абыходжанне са мной было больш-менш нармальным. І амапаўцамі, і ўраус, і пасля на Акрэсціна. Побач са мной былі людзі, якім пашанцавала менш, якіх так вельмі памялі і былі добра пабітыя людзі. Але тым не менш трэба адзначыць, што то, што мяне вельмі ўразіла, это тое, што ўсе трымаліся вельмі годна, ніхто не клянчыў, не прасіў, не плакаў, а ўсе трымаліся з вельмі высокай годнасцю.
Валера, вот скажите, мы ведаем про то, что и это, знаете, публично было, колись про это говорилось, что вы працавали апошним часом у Сусветным банку. Вы далей там працуете, сумещаете это с громадской вашей деятельностью, фактически зараз уже политичной так само, ці довелось звольниться?
Так, безумовно, гэтая праца скончана, і цяпер мне праца у офісе Светланы Тихановской, конечно, будет адзінай моей працы, і я не могу вмещать, потому что это непримально ни для офиса Светланы Тихановской, ни для Сусветного банка.
Ну, спотлумачьте людям, какие максимы не смогут поверить в то, что, я так разумею, ваша праца у Светланы Тихановской, она приносит меньше грошовых дивидендов для вас, чем праца у Сусветного банка. Тут, зрешто, ну, вы сами прожили опошние годы так само в Вашингтоне, в США. Ці варта гэта таго, калі вы зараз, ну, прыйшлі ў гэту палітыку, якая, ну, не дае ніякіх перспектыў, пакуль што, прынамсі, калі назіраць з боку гэта праца не ў Беларусі, пакуль што выгнанне разам з Светланай Ціхановскай, у Беларусі рэпрэсіі, ну, вы сядзелі зараз, ну, гэта абсалютна, ну, прынамсі, пакуль выглядае як некая безнадзейная справа.
Ну, безумоўна, што фінансавы фактар не быў фактарам, які мяне прыцягнуў сюды, мяне прыцягнула сюды зусім іншыя думкі і спадзевы. Запрашэнне было для мяне вельмі важным. Яно было у пэўным сэнсе нечаканым, але тым не менш я разумею, чаму мяне сюды запрасілі. У мяне ёсць прафесійны досвед у дыпламаты, у міжнародных дачыненнях увогуле, і міжнароднай журналістыцы, у тым ліку, у пытаннях міжнароднага развіцця. У мяне ёсць веды, у мяне ёсць досвед, жыццёвы досвед, тыя кваліфікацыі, якія патрэбны на гэтым месцы. Самае галоўнае для мяне тое, што я магу рабіць штосьці для сваёй краіны, увесь той досвед, навыкі, веды, якія я накапіў за гэты час, за сваё жыццё. Я іх менавіта для гэтага рыхтаваў, і я рады такой магчымасці падзяліцца і аддаць іх справе прынясення пераменаў у Беларусі.
Вось вы прыйшлі да Светланы Тихановскай, ну, праз Сусветны банк, некім чысценці, але да гэта вы працавалі і ў МЗС Беларусі, вы былі дыпламатам у пасольстве Беларусі, як само ў ЗШ, калі не памыляюся. Скажыце, калі ласка, за тое, што вы зараз назіраеце, што адбываецца ў беларускім МЗС і заява міністра Макею, тым ліку зусім нядаўняя, пра агітку, як ён так назваў выступленне дыпламатаў еўрапейскіх, як вось вы да гэта ставіце, як то ўспрымаеце?
Ну, ввогуле трэба сказаць, што знешняя палітыка Беларусі скончылася. На гэтым этапе ўжо не адзін месяц мы бачым абсалютную стагнацыю, абсалютную адсутнасць нейкага руху, нейкай жывой дыпламатыі. Тое, што сёння Уладзімір Макей сказаў у адказ на прэтэнзіі, на заклікі еўрапейскіх дыпламатаў і заходніх дыпламатаў ўвогуле, гэта, канешне, проста ігнараваць рэальнасць, ігнараваць тыя факты, якія адбываюцца ў Беларусі кожны дзень. І Макей жыве не ў Расіі, ён не жыве ў лесе, ён жыве сярод нас, ён ходзіць па тых самых вуліцах, ён бачыць тых самых людзей. Мы ведаем, што яго жонка таксама атрымлівае шмат зваротаў ад грамадскасці, таму што яе калегі апынуліся ў турме. І гэта просто не павага да беларусаў, не павага да самого сябе ігнараваць рэальнасць, ігнараваць факты, якія адбываюцца кожны дзень перад вачыма Макея. Гэта вельмі непрафесійна і расчаровае.
А вас ужо як бы называюць міністрам замежных справ ценявога кабінету, бо фактычна гэта пасада, якую вы атрымалі ў офісе Светланы Ціхановскай, яна адпавядае гэтай пасадзе ў ценявым кабінеце. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас уласнае некае бачанне, як павінна развівацца і міжнародная дзейнасць Светланы Ціхановскай, ці яна правільна, скажам, ідзе на правільным напрамку, ці вы неяк спрануеце гэта змяняць?
Світлана Ціхановська і офіс зробили грандіозну працю з того часу, як гэты офіс був заснований. Розвиті значні міжнародні контакти, проведені шматлікі зустрічі Світлани Ціхановської на вельми високому рівні. Щодень проводяться гэты зустрічі із міністрами, із амбасадорами, із керівниками країн. Проводяться візити, даються інтерв'ю. Той, як працює офіс тут, той, що бачив знутри, гэта, звісно, вельми вражує. Гэта ўражвае як каманда сапраўднага кіраўніка дзяржавы. Я думаю, пра гэта Лукашэнку можна толькі марыць. Пра такую зацікаўленасць у Светлане Ціхановскай з боку міжнароднай супольнасці і па тым, як працуе міжнародная каманда Светланы Ціхановскай. Тое, што мне трэба будзе зрабіць на гэтым этапе, гэта прыкласці намаганні для практычнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія Светлана Ціхановська і офіс досягнули за гэты час. Таким чином, гэта буде праца над тим, каб практичну плоскость перевести ті домовленості, які вже були досягнуті.
Светлана Ціхановська, яна абстрагується як-то таких замежних, таких векторних, як би скажем, заявов, про те, що Білорусь повинна бути або разом з Європейським Зв'язом, або з Росією. Вельми нейтральні заяви знішньополітичні. Це на вашу думку, гэта все ж таки правильно у ситуації, коли ми бачимо з одного боку, її офіс знаходиться у країні Євразв'язу, і Євразв'яз підтримує помкнення білоруського народу, він цілком підтримує дії Ціхановської. З іншого боку, ми бачимо Кремль, Москву, які підтримують Олександра Лукашенку, то зараз, коли більшість країн його західніх не признають легальним керівником.
Гэта такія прыярытэты. Гэта тое, што вызначана Светланай Ціхановскай. На сённяшні дзень галоўны прыярытэт яе офіса – гэта дамагчыся таго, каб заходнія краіны і міжнародная супольнасць увогуле прыклалі намаганні да таго, каб спыніць гвалт супраць беларусаў, якія мірна пратэстуюць за свае правы, карыстаючыся сваімі канстытуцыйнымі правамі. Таму тое, што робіцца, не ставіць перад сабой за мэту геапалітычных выбараў, быць з Расіяй, ці быць з Європейським зв'язом, ці з некімі іншими об'єднаннями, а справа у рішенні внутріполітичного кризису, і перш за все повинен спинитися гвалт перед тих людей, які домагаються політичних перемен в Україні. Для гэта і на гэта і накеравана праця офісу Світлани Ціхановської.
Зусім неўзабаве ж адбудзецца інаўгурацыя абранага прэзідэнта США Джо Байдена. Скажыце, класка, чалавек, які ўсё-ткі Вашынгтон ведае, ці гэта штосьці зменіць прынцыпова ў стаўленні, скажам, дзярждэпартаменту і ўвогуле Белага дома адміністрацыі да Беларусі, да Александра Лукашэнкі. Ён сам калісьці казаў пра тое, што ён не асабліва баіцца змены ўлады ў Вашынгтоне, паколькі амерыканская палітыка замежная гэта вельмі вялікая інерцыя, якая развіваецца па нейкіх певних канонах, там, Усходня Європа, Азія, і ён не чакає асаблівої зміни. А ви чакаєте нікої зміни?
Безумовно. Гэта зміна йде, ми її вельми чакаємо. Принципова розніця у політиці, знешній політиці Трампа і Байдена у тим, що у Трампа така транзакційна політика від справи до справи, проблеми до проблеми. У той час, як у Байдена, гэта буде каштовнасная політика, заснавана на принципах, на некіх каштовностях, і серед їх правы чалавека, демократы, яны принциповыя для Злучаных Штатов. Акрамя того, Джо Байден уже на этапе президентской кампании, адразу после выборов, неодноразово выказывался по ситуации в Беларуси, робив досыць конкретные, досыць предметные заявы, показував веданне ситуації, добру інформованість о тим, що про те, що відбувається в Білорусі, і пропонував такі заходи рамочні до того, як треба реагувати на цю ситуацію. До гэтага треба ще додати те, що у Конгресі зараз розглядається актов дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце ў Беларусі. І гэта тое, што таксама стане важным падмуркам для амерыканскай знешняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі ў новай адміністрацыі.
Валер, скажыце, а на вашу думку, ці Расія ўсё яшчэ працягвае падтрымліваць Александра Лукашэнку так, як гэта было на пачатку? Таму што пэўна назіральнікі кажуць пра тое, што гэта ўжо не актыўная, некая такая пасіўная падтрымка, просто назіранне за тым, што будзе з ім адбывацца. Ці ўсё ж такі гэта ўжо прынцыповая кропка, і Расія не кіне Александра Лукашэнка ні ў якім выпадку?
Ну, відавочна, што на пазіцыю Расіі сёння можна паглядзець з двух бакоў. З аднаго боку, Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку як свайго вельмі даўняга, хоць і вельмі незручнага саюзніка па сваіх справах, з якім ўжо шмат гадоў супрацоўнічаюць, і любая перамена будзе для Расіі такой страшнаватай. Што будзе далей, яны не ведаюць. З іншага боку, Расія не можа не разумець, што Лукашэнка цалкам адарваны цяпер ад беларускага народа, што ён не прадстаўляе беларусаў, што тыя пратэсты, якія штодзень працягваюцца ў Беларусі, ўжо рэкордную колькасць дзён і часу, яны дэманструюць. І з кожным днём усё больш і больш пераканаўча дэманструюць, што людзі больш не згодныя з тым, каб ён заставаўся ў ўладзе, яго прысутнасць на пасадзе прэзідэнта, лідара краіны, становіцца непрымальнай катэгарычна для беларусаў. І гэтыя пратэсты не затухаюць. Не гледзячы нават на тыя беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, жорсткасць, беззаконне, якое зараз робіцца ў краіне. Таму расіяне не могуць гэта ігнараваць. Яны павінны разумець, што Лукашэнка аслабляе з кожным днём, становіцца слабейшым. І рана ці позна расіянам трэба будзе рабіць выбар. Я маю на увазі расійскае кіраўніцтва, канешне, ці яны хочуць падтрымліваць дыктатара, які адарваны абсалютна ад рэальнасці, які больш не задумваецца пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі, ці ўсё ж такі яны будуць з беларускім народам, які зноў жа зрабіў непрымальным для сябе прысутнасць Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта.
На вашу думку, ёсць некі інструмент у міжнароднай палітыцы, які можа прымусіць Александра Лукашэнку, ну, напрыклад, спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітычных вязняў, правесці новыя выбары, ўсё тое, што кажа Светлана Ціхановская, але ці гэта мае быць некія санкцыі, ці гэта мае быць тое такое доўгатэрміновае непрызнанне яго легальным кіраўніком, да якога ён урэшце стоміцца, бо ўсё-такі працаваць у сістэме, калі цябе прызнае толькі Расія, або ў некім сэнсе Кітай, хаця Кітай незначна ўплывае на беларускую знешнюю палітыку.
Думаю, што гэта павінна быць сукупнасць захадаў, гэта і палітычныя захады, і эканамічныя, гэта і індывідуальныя санкцыі, і палітычны ціск не толькі з боку заходніх краінаў, дэмакратычных краінаў, але таксама і з боку Расіі, Кітая, тых краін, якія ўсё ж такі насцярожана глядзяць на гэтую сітуацыю. Яны не да канца яшчэ вызначыліся з тым, што з гэтым рабіць, але ты не менш. Самае галоўнае тое, што рухае гэтую сітуацыю да пераменаў, гэта ўнутраны беларускі пратэст. Беларускі пратэст, людзі, якія не здаюцца, якія праяўляюць сваю мужнасць кожны дзень, менавіта гэта становіцца падмуркам галоўнай перадумовай таго, што перамены ўсё ж такі прыйдуць.
Ці вы асабіста, як прадстаўнік па міжнародных справах, гатовы будзеце паехаць на перамовы ў Маскву, ці перамаўляць на нейкай нейтральнай тэрыторыі, калі будзе такая патрэба? Бо абсолютна відавочна зараз пытанне буксуе ў сувязі з тым, што Расія ўсё ж такі падтрымлівае Александра Лукашэнку.
Так, безумоўна, і такія захады будуць рабіцца для таго, каб знайсці выхады, знайсці варыянты размаўляць з расіянамі. Як бы не складвалася далей сітуацыя, хто б не быў ва ўладзе, ці Ціхановская, ці Бабарыка, ці хтосьці яшчэ, Расія застанецца важным партнёрам Беларусі і ў эканамічных, і палітычных пытаннях, і сацыяльных пытаннях. Таму трэба знаходзіць паразуменне. Цалкам магчыма, што Расія не да канца разумеюць, адмаўляецца прызнаваць нейкія факты пра беларускі ўнутраны пратэст і пра тое, якім чынам Светлана Ціхановская змагла сабраць столькі падтрымкі ад беларусаў.
А чаго, на вашу думку, Александр Лукашэнка найбольш баіцца з наступства вонкавай палітыкі? Бо без аднаго боку беларуска, як вы кажаце, ўжо перастала існаваць, паколькі міністэрства Макея або там разагнана, або людзі звольніліся, па вялікім рахунку не мае працы. Але чаго ён сам, яго ўлада, баіцца з замежжа? Найбольш.
Я думаю, что будет бояться солидарности, будет бояться супольной позиции разных краин, и краинов Захода, и с Усходу. И он боится, прежде всего, конечно, такой, как развивается внутренняя ситуация, что люди не сдаются, что они проявляют такую упартость, мужность, и что за этим усім уважливо сочить и на Заходе, и на Усходе. Так, вонковые факторы для него важные, але самое главное для Лукашенко все ж таки отбывается в Беларуси.
Покольки вы все-таки працавали в министерстве и ведаете, напомню, шмат людей, еще Максима, которые зараз там працуют, какие вогули настроите? Вы ведаете про атмосферу, но, снова же, до ваших слов штуховываетесь, когда вы кажете, что ей не снует этой политики замежной. Чем там люди зараз занимаются? Они приходят на працу, ранком пьют каву, что они размовляют помеж собой, глядят интернет, читают сайты, телеграм.
Со своего досвіду могу сказать, что такие периоды о внешней политике Беларуси уже отбывались, может, не настолько выразно, не настолько обострено, але тем не менее, бывали периоды, когда белорусская внешняя политика замирала, становилась ведьми повольной, отбывалась ведьми мало чего, цікавого, такого перспективного. И в такие часы, конечно, моральный дух ведьм падает в министерстве, потому что дипломатам треба рухаться, треба працавать, треба выдумывать некие инициативы, просовывать их, особливо, коли нема порозумения сбоку центрального керівництва країни, коли дипломаты вимушены выполнять неразумные, абсурдные навод загады керівництва країни, то это еще больше подрывает мораль и, конечно, уплывая на то, как люди працуют, как они влияют свою будущую. Тому я думаю, что с высокой ступенью уверенности я могу сказать, что зараз вельми кепские часы для белорусских дипломатов, как у Беларуси, так и в замежных установах.
И еще одно такое питание чисто техничное. Вельми часто, когда Светлана Тихановская зюлялась у заходних столицах, размовляла с президентами, премьер-министрами, побач с ее был Франек Вячорка, и представник, дорадчик по международной политике. Я скажу широко, после заявления сегодня вины про то, что вы стали представником по замежной политике, эти замежных справах, можно по-разному называть. Узникла первая думка, что есть там некий конфликт, эти Максима Франек Вячорка уже не супрацовничая Светлана Тихановская. Как это выглядит? Да, ибо тема-то у вас одна, в принципе, по великим рахунку поля, одно деятельности.
Мой приход сюда, он, наоборот, умацовывает эту команду, стало вельми шмат працы. Офис Светланы Тихановской, яна особисто, Франак Вячорка, іншие сябры команды Светланы зробили істотные досягнення, яны шмат напрацавалі контактаў. Цяпер гэтыя дамоўленасці на вельмі высокім узроўні па ўсёй Европе і в іншых краінах. Трэба іх пераводзіць у практычную плоскасць. Трэба гэтым займацца, і гэта тое, што будзе маёй працай. Ні в якім разе роля Франака не становіцца меншай, можа нават наадварот. Дзякуючы таму, што ў яго вызваляюцца пэўныя ресурсы, ён можа займацца больш складанымі стратэгічнымі справамі.
Дякую великое. Нагадаю, что моим гостем сегодня из Вильни был представник Светланы Тихановской у международных справах Валерий Ковалевский. Дякую за то, что вы были разом с нами. Сюда, Валера, выглядели канал «Свобода премиум». Для вас працевал праздник Дмитрий Гурневич. Подписывайтесь на наш канал, коли вы еще этого не зарабили. Расповедите знакомым, дошлите эту рекомендацию, поставьте лайк, комментуйте. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Дякую, Виктор.
Дякую вам.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Добрый день, это канал «Свобода премиум». Тут Ганна Соус у празе и на видеосовязи из Москвы российская акторка Лия Хиджакова. Добрый день, Лия Меджидовна.
Здравствуйте.
11 августа вы выступили с очень сильным обращением в поддержку народа Беларуси. Вы высказали восхищение белорусским мирным протестам. Это были очень драматичные дни, но и сейчас не менее драматичные дни в Беларуси через 4 месяца. Какая ваша оценка ситуации в Беларуси сейчас?
Моя оценка трагичнейшая. Я вообще это не оптимист. И мы каждый день смотрим то, что происходит там. И слушаем Олю Карачи, слушаем Павла Латушко, в которого мы влюблены, вообще какой замечательный человек, тем более, что он был директором театра Янки Купала. министру культуры, я думаю, вот президент, вот, гениальный президент с дипломатическим опытом, с английским языком, культура, обаяние, ума море, вот же, да что ж такое. Я, конечно, и мы все влюблены в этих чудных женщин, и в Светлану Тихановскую, эту Машу Колесникова вообще. Какой-то, я не знаю, что это такое, красота и обаяние, и ум, и вообще все, и Цыпкало, и то, что они, эти две за своих мужей, это невероятно трогает и учит. И учит, кстати, весь мир. И пока они выходили с цветочками, делали эти сердечки, как это Маша Колесникова, и в белых платьях выходили, еще какая-то надежда была. Но сейчас я понимаю, что против лома нет приема. И что при такой агрессии, при таком... Фашизм. Чистой воды фашизм. Конечно, цветочками, белыми платьями и интеллигентностью противостоять практически невозможно, когда они уже убивают. Они раньше убивали. Я же помню эти выборы 2010 года, когда вот я знакома с Володей Некляевым, я кое-кого видела, будучи в Беларуси, с кем-то познакомилась, и Станкевич, и Санников, и... Я кое-что знаю, что с ними делали уже тогда и до того. Но у нас опыт-то колоссальный у нашего советского этого союза. Эти наши, понимаете, наше умение бороться с инакомыслием, а иногда просто, ни за что, ни просто, с людьми, которых хочется убрать, надоели. Понимаете, это огромный опыт. Да и вообще у мирового.
Вы сказали, что у вас была надежда вначале, а сейчас надежды нет. Вы теряете надежду, что в Беларуси может ситуация улучшиться?
Да. Да. Мне кажется, что пока этот изверг сидит там и защищен со всех сторон, и пока он при нем и армия, и водометы, и все, безоружные люди ничего не смогут. Не смогут. И более того, история нам показывает, что добром революции не делаются. Было же в Армении, и посмотрите, куда мы приехали. Ну, я не к тому, чтобы разочаровывать.
Вы играли в видеоспектакле «Обиженные. Беларусь, Белоруссия» по пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика. И ваша роль там как раз позитивная, да? Вот народная...
Да. И чудная совершенно актриса Оксана Мысина нашла, связалась с Курейчиком, вызвала своих партнеров, тех, с кем училась, актеры с такой любовью это сделали. И, конечно, это очень важно, что это на Украине будет показано, и в России показали на «Дожде», и это будет показано в Беларуси, я совершенно уверена. И останется память об этом кошмаре.
Мы ночь просидели, сгорбившись на коленях на полу в школьном спортзале, лицом в пол. Руки стянули строительными стяжками, парней ставили на растяжки и избивали каждый час. Я никогда в жизни не слышала таких криков, высоких, уходящих почти в ультразвук. Девушкам все время угрожали изнасилованием. В туалет нельзя. Ноги ходили под себя, и на полу становилось все больше луж крови и мочи. Пахло ужасно. Зато на стене детской рукой было нарисовано солнышко. И кто-то написал: «Вася любит Олю». И сердечко: «Вася любит Олю». Даже во всем этом ужасе есть любовь.
вообще должна была поддержать Россию. Но она этого не делает.
А как вам кажется, вот вы говорите, Россия этого не делает, как много у вас единомышленников в России по отношению к Беларуси, вот в этой поддержке Беларуси, белорусского мирного протеста?
Все, кого я знаю. Вот когда Света Алексеевич обратилась к интеллигенции, все переживают за Белоруссию, плачут, все смотрят, все перезваниваются, все это глубоко. Мы же все эту Белоруссию я объездила вдоль и поперек. Вот даже перед этой пандемией я проехала от Бобруйска, где откуда моя героиня в этой песне Улицкой, и Гомель, и Могилев, и Минск, и у нас был потрясающий зритель. И вот меня одна вещь испугала, потому что на сцену, чтобы нас поздравить с цветами, вышел Володя Некляев, поскольку мы с ним знакомы. И он дивные стихи прочел, когда уже закончился спектакль. Это, по-моему, Дворец молодежи был. Прочел дивные протестные стихи. Дивные. И вы знаете, ползала в ужасе бежали. И я поняла, какая же мера наказания, даже если ты соучастник, даже если ты присутствуешь. Потом за кулисы прибежали женщины, как вы посмели, как вы это допустили, я поняла, что наказание им страшное будет.
Но у меня есть ощущение, и, наверное, у вас это ощущение есть, что этот уровень страха сейчас совсем другой в Беларуси, что очень многие белорусы перестали бояться, и они
сознательны. И мужество, и такая невероятная совершенно. Вот я никогда такого не видела. Я увидела, какой это изумительный народ.
Я прочитала, что когда вы были девочкой маленькой, и вы написали письмо Сталину, попросили лекарства для мамы, для тети, которые могли умереть от туберкулеза, и лекарства вам доставили. Я не знаю, насколько правдива эта история.
Да. Ну, это история, долго ее рассказывать.
Да, ну, вот вы тогда, наверное, ясно, что не очень понимали сущности театра Сталина, да?
Абсолютно.
Вы понимали, что многое в его силах, да? А как вы думаете, есть ли смысл обращаться к Лукашенко и какие просьбы он может исполнить?
Я не знаю, какие просьбы может этот человек исполнить. Но, может, просьбы со стороны ОМОНа или там гвардии этой, какие они там бегают, переодетые в балаклавах. Вот со стороны тех, кто ему нужен. Какое? Ну что вы? Ну и потом до Сталина это не дошло. Не сопрягайте это с этой фигурой. Это до него не дошло. Это нашелся добрый человек, который прочел письмо пионерке и обратился в рижский завод, который тогда первый стал выпускать лекарства от туберкулеза. Нет, это не товарищ Сталин. Нет, товарищ Сталин – это совсем другое. Это расстрелянные люди. Это то же самое, что Лукашенко. Я не знаю, где хуже. Вот и то, что это сейчас продолжается. Вот сейчас в какой уже раз, уже какой год судят историка Юрия Алексеевича Дмитриева, который открывал в Сандармохе, это расстрелянные люди без суда и следствия, он открывал их могилы, он добился, что построили часовню. Он каждый год там отмечал это ведь было сделано на юбилей НКВД. Расстреляны, там 30 тысяч, тут 30 тысяч, тут 10. Это же страшное дело. И сейчас его 17-го будет суд над ним, чтобы все-таки его засадить, чтобы все-таки его нашли ему обвинение, и чтобы добить этого человека, чтобы на 13 лет посадить. Это все продолжается. И в России, если останется этот Лукашенко, то будет продолжаться в Белоруссии. Но не знаю, мне кажется, у этого прекрасного народа все-таки как они партизанили во времена Отечественной войны. И это мужество, это невероятная какая-то преданность своему народу. Но кто эти, которые пытают, мучают и насилуют? Они тоже белорусы? Или кто они такие? Откуда это? Почему? За деньги? Или за то, чтобы похвалил диктатор? Непонятно.
Вас очень любят в Белоруссии, вас очень хорошо знают в Белоруссии. Ваши слова поддержки, солидарности очень важны для многих белорусов. Может быть, вы могли бы сейчас вот в нашем эфире канала «Свобода Премиум» Белорусской службы «Радио Свобода» обратиться к белорусам, которые вот прошли эти 4 месяца, и многие из них были арестованы, многие были покалечены, кто-то вынужден был уехать.
Кто-то погиб. Да. И раньше погибали.
И раньше погибали. Что бы вы сказали...
Человеку власти исчезали люди, мы это все прекрасно знаем, исчезали бесследно лучшие из лучших, те, кто хотели перемен. Они исчезали, и сейчас вот убили парнишку. За что? Почему? Я за то, чтобы все фамилии, вот то, что предложила Тихановская, все фамилии были записаны. Вот этих вот, тех, кто пытал, кто насиловал, кто унижал. А унижали, это же мы все читаем, мы видим, мы слышим. Слава Богу, что есть Некста, который эти мальчики... создали, берегут, и благодаря этому весь мир знает, что происходит. И поверьте, интеллигенция, я уж не знаю, у меня нет знакомых, которые бы не переживали, которые бы не были солидарны, которые бы не восхищались людьми. Нет таких. Если есть, то это может быть Росгвардия, золотом, может быть Пригожин. Но у нас тоже свои тараканы.
Вот этими белорусами, которыми вы восхищаетесь, и ваше окружение восхищается, что бы вы им пожелали на Рождество, на Новый год? Они уже приближаются, и люди хотят подарка, люди хотят хороших новостей, люди хотят надежды в эти праздничные дни.
Я прежде всего хочу им пожелать, чтобы эта подлая власть сгинула любым путем, хоть как-нибудь, чтобы, и хотя все мировое сообщество за Белоруссию, а при этом один диктатор, а мы таких диктаторов повидали, один диктатор зацепился за эту власть, его не оторвать, как он ее любит, как он ее хочет, и как он ненавидит свой народ, как он его унижает, как он... Я желаю белорусам, чтобы сгинула эта власть к чертовой матери. И я желаю, чтобы сгинули куда-нибудь. Я хочу, чтобы был Нюрнбергский процесс, чтобы все фамилии были названы, кто мучил, кто унижал. И, конечно, я желаю процветания этой чудной стране. Я ее всю объездила, обожаю. И вот мы ехали в Минск из, по-моему, из Могилева, что ли. А может, из Гомеля, не знаю, дивные города. Мы ехали, и везде на этих фонарях, вот такие большие высокие фонари вдоль дороги, журавли.
В Беларуси вас шакают, я сподіюся, что вы побачите свободную Беларусь и приедете, угостите, завсёды прийдут на ваши спектакли. Это была российская акторка Лия Хиджакова. Дякую вам великим. Спасибо большое.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию. Вітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мной Кірыл Галанаў, диджей Пірамена. Привітання, Кірыл.
Привітання, всем привет. Я на русском буду, чтобы...
Питання, говорите таким зручным. Кірыл, ўжо руна 4 месяца і некалькі дзён пасля славутага учынку, які вы зрабілі з вашым калегам Ладам, пасля вам давялося з'ехаць. Распавядзіце, калі ласка, што з вамі здарылася пазней. Вядома было толькі тое, што пасля сутак з няволі адміністрацыйнага вы вымушаныя былі з'ехаць у Літву, у Вільню. Што было далей? Вы да сих пор заходзіце, я разумею, у Літве, так?
Да.
Вось гэтыя 4 месяцы, што змянілася, як змянілася ваше жыццё за гэты час?
Кардынальна змянілася. Ну, то есть, я когда сюда приехал, то есть, на месте уже ориентировался, и, скажем так, я решил сменить сферу деятельности, специальность, и вот это все время я занимался самообразованием. Решил это время вложить в образование. Вот. Ну, все, собственно, сейчас я прохожу стажировку в одной международной компании, уже совсем в другой сфере, в сфере IT, уже не по звукорежиссуре.
Это связано с Беларусью, что-то IT?
Нет, это мировая компания, скорее. Нет.
Угу. И, ну, коли не секрет, вы не стали графиком, дизайнером?
Нет, QA-инженер, тестировщик.
Угу. Но скажите, Литва все-таки, это хоть была тут постсоветская республика, ты не меньше там литовская мова повсюду, насколько вот вам складано было знайсти там себе, акклиматизоваться в угле?
Слушайте, ну по факту литовский язык как бы здесь не сильно нужен. Ну если вот просто здесь не будет никаких трудностей в жизни, если ты не будешь знать литовский. Если знаешь там русский хорошо, а еще лучше и английский, то у тебя проблем не будет. Тут два поколения делятся, то есть, ну, два поколения. Есть одно, которое говорит хорошо на литовском и английском, это более молодое, там, до 25, я не знаю, примерно. И вот после это наоборот, это русский и литовский. Конечно, чтобы себя здесь чувствовать, ну, прям полноценным членом общества, и у тебя не было там проблем с работой, то литовский, конечно, нужен. Тут в любом случае будешь чувствовать себя иммигрантом, если ты не владеешь литовским. Потому что в магазине, ну, везде с тобой будут здороваться, первое слово будет всегда на литовском.
И как? Первое слово научились уже по-литовски, что тебе говорить, то есть свое пару слов?
О, я так невнятно это говорю. Там ребенок говорит «лаба дэна», я такой «лаба гена», а потом «гена». Ну,
Ну, а коло ваших знакомых это мясцовые люди, не веду, белорусы, русские, литовцы?
Литовцы, белорусы, ну, здесь очень много, разумеется, мы знакомимся, тут человек приезжает, там, ему там дают твой телефон, тебе пишут, о, привет, меня там зовут условно, Вася, вот я музыкант, если что, когда-нибудь все, вот, будем иметь в виду друг друга, будем работать, да, все классно, ну, то есть, да, мы знакомимся. По возможности белорусы друг другу помогают, тем, кто вынуждены были сюда переехать, им помогают, ну, там, работу ищут, предлагают, там, даже вплоть до того, что даже одежду кому-то, ну, кто-то просто там вообще не собирался даже, у меня хотя бы была возможность, знаете, так, с полок все просто взять, а некоторые вот, ну, просто там на улице взяли и с улицы поехали в Литву, вот, то есть, ну, белорусы друг другу помогают, и литовцы, и русский, на самом деле. Ну, тут все очень проникнуты в нашей ситуации, в принципе. Вот. И здесь любой, скажем так, там парикмахер узнать в белорус, о, как у вас там. Вот, то есть,
ну, а в угле не было у вас такого почуття, все-таки вы оторвались, не то есть вы бывали ранее часто за мяжой, ці жили за мяжой, скажем так. Звичайно, для человека все равно это некий стресс, когда ты меняешь, хоть это, снова же я скажу, не радикально, конечно, замена Литва не близкая, Беларусь, но ты не меньше, но это далеко от своих, далеко от края, от города, где ты жил, где твои сябры, близкие, батьки.
Ну, безусловно, но это тяжело. Нет такого, что, ну, ощущение очень превалирует такое, что, ну, блин, ты там уехал, есть ощущение вины большое, что именно почему-то уехал. Ну, там люди сейчас за решеткой сидят, а ты уехал, ну, у тебя все, ну, вот. И друзей ты потерял. Почему одна вот из причин, почему я решил сменить специальность, я понял, что там меня держали люди. Ну, то есть, мои коллективы, там, с несколькими музыкальными группами работал. Ну, как правило, звукорежиссер концертный, это все-таки фрилансер. Вот, потому что, ну, условно, если мы говорим всей молодежи, тоже, от которой мы работали, ну, нельзя выжить на это. Вот. И когда все потерял, я понял, что, ну, было класс, я эту работу, не то чтобы это была зона комфорта, эту работу ценил, потому что, ну, просто, я ее ценил просто, потому что вот класс, я считал, что мне повезло работать с такими людьми. Вот. А здесь предложения, которые поступали по специальности, я понял, так, все, окей, ладно, ну, они были просто неинтересны, я подумал, окей, если я что-то думал поменять, поменяю сейчас. Вот, но то, ну, здесь, то есть, ну, вообще, конечно же, это не в своей тарелке, ты чувствуешь, что ты не дома, ты, ну, это очевидно. Нет такого, что ты себе, о, переехал, все хорошо. Нет.
Совершенно. Ну, тем не меньше, вы, напевно, назираете, что отбывается в Беларуси зараз, это все 4 месяца, и драматичное, на початку больше, конечно, оптимистичное, зараз больше драматичное. Яны хвалі мені, як бываецца там, ці не шкадуеце пра той учынак, які вы зрабілі з вашым калегам тады ў кіевскім скверы, бо ён, ну, фактычна змяніў ваше жыццё?
Скорее всего, ну, нет, потому что если бы, допустим, мы никак бы не, я бы никак не отреагировал в той ситуации, я бы потом жалел, и намного это было бы вот то, с чем было бы трудно спать. Сейчас у тебя просто бытовые трудности, там, ну, поменял страну, там, как где зарабатывать, жить, ну, это бытовуха все. А так, если бы, ну, я бы никак не отреагировал, то были бы такие трудности более серьезные, не бытового характера, как бы всегда об этом думал. Угу. Ну, то есть, наверное, в этом и проблема в стране. То есть, все люди, допустим, когда мы тогда были на этом мероприятии, вот была куча руководства, да, и, откровенно говоря, все ведь понимали, что, ну, происходит какое-то, извините, дерьмо. Ну, все это понимали. Но все говорили, ну, а что мы сделаем? Нашу работу, говорят, мы делаем. И вот в этом ведь все это и есть. То есть все понимают, но продолжают это делать. Потому что и перекладывают вину на кого-то выше. Типа, он мне сказал, мой начальник. И он тоже, этот начальник, на кого-то выше перекладывает. Именно, ну... В этом проблема. Если каждый бы понял, что он лично ответственный за то, что он делает, а не там тот, кто над ним стоит, тогда бы не надо было никому ни на улицу выходить, но ничего бы этого не было. Все бы само собой естественным образом изменилось.
Да речь, а после этого всего эта история имела протягники, там, скажем, кадровые для ваших начальников было их коллегу так само. Я так понимаю, это Палац культуры, типа Палац мистецтва, правильно называется, так, в этом районе. Ты что, сильно изменилось, и все далее працуете, кого все звольнили?
Они работают дальше, ну, то есть, ну, все в порядке у них. Ну, было такое ощущение сначала, ну, я был в хороших отношениях со всеми, там, эту работу, в принципе, ценил, вот, потому что, ну, вот. Она мне позволяла, скажем так, эта работа, там, развиваться в ней ее, то есть... очень лояльно относились ко всем, чем я занимаюсь, там нет времени, там появляюсь там, не всегда, да. И, ну, я был в хороших отношениях со всеми. И когда вот это все произошло, конечно, было чуть-чуть ощущение, что типа тебя предали. Ну, чуть-чуть совершенно. Это было недолго, потому что откровенно, ну, ты головой понимаешь, елки-палки, ну, почему ты должен ожидать чего-то другого? То есть даже в тот день самый, когда все понимали, что происходит какая-то жесть, все равно говорили, ну, это не я делал. Ну, что мне говорят, я делал, это же не я придумал. Я понимаю, что это жесть, что это неправильно, ну, сказали. Вот, и потом понял, ну, что я ждал, ну, я до сих пор с большой теплотой и любовью вспоминаю об этом месте, как это ни странно, вот. Но, вот, а я не работаю в штатном режиме, как бы, угу. Все нормально. Все делают вид, что ничего не произошло, все нормально, так, все, работаем, все хорошо.
Ну, ты мне меньше после того, здарэння, шмат что изменилось, вы сами понаведаете так про то, что Минскую целую площадь перемену, так сказать, званая, и был мурал вас и Влада Соколовская, он шмат разово неодноразово и зачищался, и человек, который его обновлял, но по поводу информации, какая публично есть, это вот той самый Роман Бондаренко, который позднее загинул за бело-черно-белые стужки. Что вот вы про что думаете, когда вы за этой историей сочтете в уголе, когда это мурал то замалевывали, то не замалевывали, вы всех обновляли. И после подеи, которые позднее отбылись на этой площади, когда там людей хапали, нашивала мап, когда они не выходили с подъезда, або наоборот выходили, а их позднее заводили у автозаки.
Ну, когда вот нас начали рисовать, ну, это как будто героизация такая началась, скажем, нас, да. Ну, откровенно, вот о чем я говорил. ну, мы же, у нас не было никакой активной позиции, намного больше герои-люди, которые пришли на тот мероприятие. Ну, то специально пришли, а мы были на работе. Ну, мы просто вот, это пассивная позиция. Просто я там, ну, весь день делали все для того, чтобы в этом не участвовать. Вот. И героями мы себя не считаем, я не Влад. Вот. И мы к этому относились, ну, я к этому относился, что вот эти два парня крутых, которые нарисованы, это, ну, они герои, вот эти два парня, да, но к нам это не имеет отношения, вот. То есть и мы, я за этим наблюдал всегда так отстраненно, типа, вот класс, классные там люди живут, то, что там они устроили в этом дворе, это вообще, ну, когда это можно было раньше подумать, что там месяцев 6 назад, что такое будет, прям двор, и он прям семьей станет, и потом вот от него, возможно, ну, это одновременно везде началось, но это яркий просто представитель тогда был дворов, как везде вот эти тусовки дворовые начались, это, ну, это классно, и вот за этим двором я наблюдал со стороны, ну, просто как там люди, и лично себя не считал к этому причастным, ну, потому что то, что я нарисован на стене, ну, это... Я не тот, кто должен быть нарисован на стене. Вот. Что касается Романа Бондаренко, но как бы я к этому не относился, то, ну, конечно, в этот момент это была трагедия, ну, даже для меня, и реально даже какая-то личная. Ну, это тяжело. Ну, это ужас. Вот. Я даже не знаю, как это комментировать, как это передать словами, то, что я испытываю по поводу... Ну, это ужасно.
Вот, глядите, вы, разумею, зараз назираете, конечно, сбоку уже 4 месяца за Беларусью, за подеями там. Тем не меньше, вот, накольки для вас стало сюрпризом, нечаканностью, вот, то, что зараз отбывается, и с двух боков абсолютно. Это как бы и 100-тысячные марши, и дворовая активность, и незвычайная хваля солидарности, а из иншого боку так само абсолютно вельми часто незразумелые, просто абсурдные, как смат так называют, деяния улады, потом, как они там ледоколами лед ломают, как бел черно-белый стяг достать оттуда, або знищить его, вешают свои на аутозаки. Ну, это можно без конца же говорить про это, так? Ну, это уже так само иншая Беларусь, чем тогда, когда вы съезжали за ее.
Да, да, безусловно. Ну, то есть я скорее помню Беларусь до 6 августа, до вот этого дня, где нас задержали. Вот. И все, что сейчас происходит, ну, даже когда вот первый день мы вышли только с Окрестина, там я еду в машине, это совершенно другая страна. Это было 16 августа, когда был самый этот невероятный митинг наш, да. И мы ехали, и просто из машин люди с флагами прям так смело. И это был другой город, мы проезжали уже Пушкинскую, и там этот мемориал, ну, как будто в другом месте просто очнулся вот так вот, ну, 10 дней, что я там просидел, вот. Ну, это ничто, просто так вот как что-то щелкнуло, и все, ты вышел в другой стране. И к этому привыкнуть как бы не смог, и там спустя дней 5, недели, не помню, все, мы уехали. Mm-hmm. И то, что происходит, но это вот, вот если с двух сторон, со стороны реально человеческой, конечно, это восхищает, ну, восхищало, восхищает до сих пор. Никогда не думал, что когда-то, ну, вот я буду так гордиться, что я белорус. Ну, это прям откровенно именно сейчас появилось. Ну, то есть я об этом никогда не думал, а думал, ну, как это у большинства, наверное, было. Вот. И именно сейчас, ну, это что-то невероятное. Вот каждое там какое-то происшествие, я не знаю, вот этот марш, там, где вышло вот 16-го, как спустя этих 3 дня жестоких после выборов, потом женщины вышли. Ну, это ведь, блин, это что-то кинематографичное. Это, вот, как дворы объединились. Вот. А с другой стороны, если, ну, посмотрите, ну, то, что с другой стороны медали у нас происходит. Но я в этом вижу проблему, говорю, именно того, что каждый человек понимает, что он занимается какой-то хренью, который там эти флаги сжигает ночью, ну, лед колупают, ну, это же жесть, там, в этих окна эти флаги, так какая разница, ну, типа, и они это делают, и им стыдно 100% за то, что они это делают. Там МЧС, да, у него там опыт, стаж, и это всегда был крутой какой-то чел, но МЧС, елки-палки. И он сейчас специально приехал во двор снимать флаг, и весь двор ему кричит позор. Ну, это весь ужасно, да. И Тем не менее, эти люди продолжают это делать, и то есть и они прикладывают ответственность вот на кого-то. Вот мне сказали, я этого делать не хочу, но мне сказали, я делаю. Вот. А те, кто сказал, тоже прикладывают на других. Ну, то есть это ужасно. Ну, я это не могу это представить. И я, когда здесь наблюдаю, мне кажется, ну, это вот как герой, только с другой стороны. Потому что вот я наблюдаю за тем, что люди делают, мне кажется, так сложно вот это делать, ну, вот этим заниматься. Вот я вот представляю, что я был вот на месте там ЖКХ, там на лодке плыл в этот пруд снимать этот флаг. Но это, ну, это очень тяжело, я бы так не смог. И это прям нужно через себя переступить. Это, то есть это какой-то героизм, только в другую сторону. Никак, ну, вот, то есть...
Вось, Кирил, глядзіце, вы зрабілі той учынак тады, ну, да гэтага вы не былі палітычна актыўным чалавекам, ну, вы самі, здаецца, пра то таксама гаварылі, і таксама актыўнасць людзей, вось, якія выходзілі сотнямі тысяч на дэманстрацыі, яна таксама была непрадказальнай, ну, ніхто не мог думаць, што такое ж у Беларусі можа адбыцца. Што, на вашу думку, насамрэч такое здарылася з краінай, што вось яна так да змянілася, што цяпер шмат, то і самі людзі яе просто не пазнаюць?
Я не знаю, вот в какой момент, но в какой-то момент просто все увидели друг друга. То есть, ну, вот эти дворовые чаты, сейчас которые пытаются вычислять там блоки. Ну, то есть в какой-то момент все увидели друг друга и научились, не знаю, восхищаться и гордиться своим ближним, как я это вижу. Вот. И благодаря этому каждый становится сильнее. То есть, когда ты восхищаешься, ты уже тебе задали планку, и каждый вот друг друга делает сильнее. Вот поэтому... ну, в таких масштабах, и вот так это происходит, что никто никогда не мог об этом подумать. Вот. То есть, ну, это что-то заразительное. Вот один другим восхитился, типа, блин, ты классный. И он, все, у него задана планка. И вот так вот люди, вот эти дворовые чаты, ну, совершенно чужие люди, какая-то помощь была там, приезжали люди, когда мы вышли с Окрестина, ну, сколько людей, просто волонтеров там приезжают, врачи там помогают, там кто-то дает гуманитарную помощь, чаи, там просто люди приезжали на машинах, ну, то есть это люди сами сделали, просто приехали чужим людям помочь, никогда не знакомым, да, и это тоже мы об этом никогда не могли подумать, что такое произойдет. Но и вот я в этом вижу именно вот этот вот момент, что вот научились как-то друг другом восхищаться, гордиться, и поэтому вот каждого делать друг друга сильнее.
Так, да, дарэчы, тут трэба нагадаць таксама да адных з праяў салідарнасці, таксама тую суму грошай, якую сабралі для вас з уладам, гэта, здаецца, вымиралася дзясяткамі тысяч даляраў за некалькі дзён. Ішчэ гэтыя грошы ёсць у вас, я спытаю, як зараз, як ідуць, задаю пытанне, колькі вы зарабляеце, сэнсіці, гэта не дапамагло, і ці ўсё-такі гэта ішчэ ўсё ішчэ дапамагае вам?
Нет, мы занимаемся, то есть все, как мы и сказали, мы занимаемся, мы выделяем суммы людям определенным, то есть связываемся, то есть все в процессе.
А в уголе у Вильни, окромя, скажем так, ну, профессийной, науковой, осветницкой деятельности, вы зараз отрымаете новую адукацию, новую працу, це неким чином вы удельничаете, скажем, у этой активности белорусов, там находится офис Светлана Тихановская, там великая диаспора, и меньшинство белорусское проживает великое в Литве?
Частично, скажем так. Активно я не представляю, там, ну, не штаб, я с ним никак не связан. Но, да, ну, от этого нельзя уйти, даже если я, допустим, не хотел бы этим заниматься. Ну, то есть, конечно, проявляешь какую-то активность, там, вместе в чем-то участвуешь, кому-то помогаешь. Ну, то есть, да, да, определенно.
Ці ваш выезд з Беларусі, гэта ўжо как бы канчатковая эміграцыя, ці ўсё ж такі вы разлічваеце, калісьці там вернуцца яшчэ?
Ой, но когда я уезжал, была такая мысль, все, да я хоть завтра уеду. И сейчас та мысль осталась. Вот. И я чувствую, что, ну, разумеется, я не дома. Вот. То есть одно дело, когда ты переезжаешь в другую страну, условно, там, карьерный рост, ну, там, у тебя предложение хорошее. Ну, зачем ты уехал туда? А тут такая ситуация, что ты, ну, я уехал сюда, потому что вот надо было мгновенное решение принять. Вот. То есть, ну, это... Нет такого ощущения, что ты вот приехал, думаешь, ну, все, сейчас здесь, сейчас начну, все. Конечно, там, вот, планы строить, типа, если придется надолго задержаться, что я буду делать, где там рабочим заниматься, жить, ну, разумеется, строишь какие-то планы, Но я в голове всегда такое вот, хоть вот завтра я готов вернуться. Ну, потому что Минск, ну, я много потерял, скажем так, ну, друзей, людей, с которыми я работал. То есть у меня нет такого, что вот я переехал в Литву, и тут какая-то у меня возможность. Вот. Я, если была возможность, я переехал, возможно, ради нее. Но нет, я, у меня такое ощущение, что вот я переехал, все, Европа, совершенно. Как только, так я сразу с радостью приеду домой.
До речи, а Кива зараз статус там у Беларуси, ці супрацоўнічаюць нейкі віды следства, справа, ці до ваших сваякоў, магчыма, приходили, про вас распытваліся. Все ж таки, гэта уже, ну, поволі зараз займається іншими справами, які ми бачимо, здымають сяги, там, їздять за людьми, здымають служачки.
Я что-то там вопрос не услышал. Как там с моими близкими сейчас по поводу?
Так, про ваш статус так само, ци супрац вас ведется некая справа, ци...
Слушай, нет, нет. Официально никакого дела нету, то есть официально, ну, мы были не в розыске, когда мы покидали. Но учитывая то, что происходит, то есть, ну, не нужны какие-то факты. Ну, правовая система отсутствует, да, ну, это очевидно, и...
Правовой дефолт.
Да, ни в каком не в розыске. И слава богу, ну, к моим родителям никаких вопросов нету. И они от этого очень далеки. Вот. Ну и, возможно, это реально очевидно. Просто, что, допустим, вот в то, что я оказался в этой ситуации, или мой коллега, ну, это случайность. Вот. Это просто мы оказались вот в той ситуации. Любой молодой человек, оказавшись тогда на нашем месте, поступил похожим образом. То есть это не то, что ты там решил, ты герой, ну, специально там, класс. Обстоятельства складывались так, что не любого бы адекватного человека вынудили бы как-то на это отреагировать. Вот. И мне кажется, это очевидно, поэтому, ну, пока, на данный момент, слава богу, ни у друзей, ни у родителей, ну, никаких дел, скажем так, с силовыми структурами нет. Вот.
А что у вас наибольше как бы тешит с того, что бывает зараз у Беларуси? Зараз такие трошки у людей трошки депрессивный стан, он связан как бы, ну, и с надворьем частково, и с коронавирусом, великая колькость хворых людей. Что вот вас согревает, скажем так, коли вы про это читаете, чуете, глядите у Беларуси?
Слушайте, ну, у меня скорее больше переживаний, чем меня прям согревает. Вот. Ну, я наблюдаю за всем этим, я очень переживаю. Даже не знаю, вот сказать, что меня согревает. Но, разумеется, вот это все, то, что я говорил, что наконец-то все друг друга увидели, все научились друг друга, я не знаю, любить, можно сказать, ну, вот, допустим, любить. Ну, и вот это согревает. Просто восхищаюсь до сих пор тем, что происходит, как люди друг друга поддерживают. Вот, но, конечно, в большинстве своем, ну, я очень переживаю из-за того, что там происходит, я слежу за этим. Нельзя от этого абстрагироваться, ну, не получается, даже если там пытаешься там специально, там, весь день, там, все, ты занят, все дела, и, ну, не получается, в голове всегда сидит вот то, что там происходит, какая-нибудь очередная новость.
Еще на приконце питание про Влада Соколовского так само, ци вы за меня контактуете, бачитесь, ци ведаете, як у его справы?
Да, ну, мы не ведем совместных активностей никаких, то есть, ну, и мы до этого не верим, но мы коллеги, вот мы там пересеклись, там любые два человека как-нибудь похожим образом в той ситуации бы отреагировали, вот. Ну, конечно, мы живем там не вместе, мы не имеем определенно, но, разумеется, мы созваниваемся, узнаем как друг друга дела, иногда видимся. Ну, то есть мы поддерживаем контакт, вот, но никаких совместных активностей у нас нет. Вот. У Влада тоже сейчас, ну, много дел, связанных с музыкой. Вот.
Ну, я спадзяюся, он сам нам раскажа. Я тут магу паабяцаць нашым гледачам, што неўзабаве мы таксама зробім гутарку з Владам Сакалоўскім, і ён пра сваё бачанне сітуацыі, пра свае назіранні і пра свой досвед жыцця ў Літве і ўвогуле па-за Беларусі распавядзе. А гэта быў Кірыл Галанаў, адзін з дыджэяў пераменаў у Вільні. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся паразмаўляць, а мы ўжо вымушаны завяршаць. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», для вас працаваў празе Дмітрий Гурнівіч. Падпісвайцеся на наш канал «Свабода прэміум», калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Рэкамендуйце гэтае відэа, стаўце лайкі, каментуйце, заставайцеся са свабодай. Дзякуй.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.